Добрый день, дорогие друзья! Начинаем традиционный воскресный эфир. Сегодня хочется поговорить о военных поставках, которые наши западные партнеры, к сожалению, стараются нарастить, и как это скажется. Обсудить, выразить свою точку зрения на то, как это скажется на ходе боевых действий, на экономике, на геополитике. В общем, по этому названию мы так сформулировали «Хай Марс» вместо «Сникерса». Итак, давайте начнем с последних новостей. Зверские обстрелы, в первую очередь, Донецка, других городов и поселков Донбасса, в которых уже активно применяются, пока еще не вот эти «Хай Марсы», не системы залпового огня американские, но американские гаубицы. Вы знаете, как ни странно, вчера выступление президента во многом дало ответы на целый спектр вопросов, которые мы сегодня с вами будем обсуждать. Ну, давайте начнем с той части выступления Путина, в которой он коснулся поставок вооружений. Итак, в случае поставок дальнобойных ракет, это несколько сотен километров, Россия, ну, грубо говоря, будет наносить удары туда, куда она не наносит сегодня. Думаю, что речь идет о тех самых местах принятия решений, ну, может быть, о местах принятия половины решений, потому что основные решения, конечно, здесь принимаются за границей. Но, тем не менее, в Киеве есть здание парламента, есть здание администрации президента, есть здание СБУ, есть здание Министерства обороны, и определенные решения там принимаются. Мы, конечно, не американцы, поэтому по дипломатическим объектам стрелять не будем. Здесь, дорогие друзья, я напоминаю вам, что во время нападения на Югославию американцы совершенно сознательно запустили ракету в китайское посольство. Погибло несколько китайских граждан, так вот, конечно, так поступать мы точно не будем. Но, тем не менее, будет поставка дальнобойных ракет, будет, как мы полагаем, именно такой ответ. Возможно, будет применено еще какое-то оружие. Сразу, конечно, хочу сказать, речь не идет о ядерном оружии, о чем некоторое время назад пытались очень часто говорить наши западные соседи по планете, ну, видимо, чтобы создавать отрицательный образ России. Нет. Но о каком идет еще оружие речь, нам с вами сказать сложно. Но, опять-таки, давайте следить за сигналами, и смотреть, что говорят, на что намекают люди, которые, ну, являются важными источниками информации в происходящих событиях. Я в данном случае имею в виду уважаемого Рамзана Ахматовича Кадырова. Вчера он записал видео, которое, совпадая по стилистике с теми видео, которые он пишет в целом в ходе специальной военной операции, выпадает из ряда записанных Кадыровым видео по, ну, я бы сказал, по своему посылу. Итак, что вчера нам сказал Рамзан Кадыров? Он вновь опроверг какие-то домыслы украинской пропаганды, а в конце своего выступления сказал следующее. Обратился еще раз к Зеленскому, предложил ему в последний раз поднять руки, выйти и сдаться, ну, вот практически именно такими словами, а дальше сказал то, чего никогда не говорил, а несколько обращений к Зеленскому до этого были Кадыровым записаны. Так вот, последняя фраза этого послания Кадырова звучит так: «Иначе тебе хана». Кадыров также в своем видеоролике говорит об изменении тактики и о возможном применении каких-то новых вооружений. В данном случае давайте подождем и увидим. Но согласитесь, что ВСУ, которые зверским образом обстреливают, в первую очередь, Донецк, ну, прям-таки напрашиваются на применение каких-то более серьезных систем вооружения. Потому что то, что сейчас происходит в Донецке, конечно, превосходит 2014-2015 год. Каждый день лупят и уже и в центр, и в другие районы. То есть нет никакой точки в Донецке, куда не прилетали бы грады. Как это ни странно прозвучит, но это знают все, кто был в Донецке, на Донбассе, мы с коллегами там были не один раз. Вот в центр Донецка в течение всех лет обстрелов, ну, прилетало один или два раза. Причем отдельные артиллерийские снаряды. То есть даже в том беспределе, игре без правил, которым является гражданская война, были определенные правила. Вот теперь все эти правила абсолютно нарушаются. Ну, я думаю, что причин обстрелов и усилений их даже несколько. Хочу сказать, что я на этот счет, дорогие друзья, записал ролик. Сейчас просто не буду повторяться. Он выйдет завтра, и вы точку зрения мою сможете увидеть. Теперь давайте несколько слов о том, какие сигналы мы ловим с Запада. О сигналах российских властей мы с вами уже поговорили. Сигналы следующие. Первым сигналом я бы, конечно, продолжал считать выступление Генри Киссинджера на Давосском форуме, когда он фактически подверг всю тактику сегодняшней американской элиты, ну, уничтожающей критике. На мой взгляд, Генри Киссинджер посылает следующий сигнал, что продолжение давления на Россию, продолжение политики, которую теперь собираются официально вписать в официальные документы НАТО на грядущем, не хочу произносить это слово саммит, на грядущей встрече руководства этого блока в Испании в июне 2022 года, вот там собираются Россию и Китай прямо вместе вписать как единый фактор противодействия НАТО, как единый фактор того, кого НАТО считает противником. Не отдельно Россия и Китай, а Россия плюс Китай. Это на самом деле новая постановка вопроса, и в этом смысле американцы делают очень много, даже больше, чем хотелось бы кому бы то из них, для упрочения, расширения и работоспособности российско-китайских взаимоотношений. Итак, какие еще сигналы? Статья в газете «Вашингтон-Пост». Ну, я думаю, что имя, фамилия автора нам 99% наших слушателей ничего не станет, поэтому не будем перегружать наше видео ненужными подробностями. Итак, газета «Вашингтон-Пост» говорит следующее. Давайте готовиться к возможному разделу по корейскому варианту Украины. То есть никто не говорит уже о военной победе на поле битвы, о чем недавно Боррель говорил, другие политики Запада. Речь идет уже о таком корейском варианте. Ну, что здесь хочется сказать? Ну, во-первых, конечно, мы с вами хотели бы, чтобы вся Украина нынешняя вошла в зону влияния России. Здесь, думаю, у нас может быть только такая точка зрения. И дискуссия по вопросу, а вот Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области, вот с их настроениями, как быть? То есть здесь есть повод для обсуждения, но в целом, чем дальше будет отодвинута граница России и НАТО, тем лучше для нашей безопасности. Думаю, что уже началась история, которая называется закулисный торг. Когда определенные сигналы, когда определенные идеи обсуждаются через вот такие сигналы, дальше по каким-то неформальным каналам делаются предложения, а потом через некоторое время все это реализуется. Как будет сейчас, мы с вами не знаем. Убежден, что протяженность границы, отдаленность границы, скорость окончания военного конфликта зависит от хода боевых действий, которые мы сейчас наблюдаем. Чем успешней будет продвигаться российская армия и наши доблестные союзники из ДНР и ЛНР, тем быстрее закончится все, и тем больше территории бывшего украинского государства в той или иной форме Киев больше контролировать не будет. Вот, мне кажется, еще одним важным сигналом является статья Эдварда Лютвака. Ну, это я намеренно произнес здесь как раз имя и фамилию автора статьи, потому что это не просто журналист, это очень интересный геополитик, человек, прекрасно разбирающийся в истории. Ну, я лично читал несколько его книг. Вот всем рекомендую. По-моему, она называется «Стратегия Византийской империи» или «Византийская стратегия». Вот название вылетело из головы этой книги. Значит, он работал в администрации еще Рональда Рейгана. Он такой политик, геополитик с опорой на историю. И в этом смысле я его очень сильно уважаю. Но он, конечно, не является сейчас лицом, который принимает политические решения. Так вот, я хотел, как читатель его книги, вам несколько слов сказать о той стратегии Византийской империи, на которую, мне кажется, сейчас намекает Эдвард Лютвак, когда говорит, что кровопролитие и противостояние в Европе было бы закончено, если бы сейчас на Донбассе были бы проведены, значит, референдумы. То есть то, в чем Украина отказывала жителям Донбасса, за что расстреливал их 8 лет, теперь из Америки говорят, что ну давайте, как говорится, проведем. Проводить их, конечно, сейчас уже не нужно, потому что волеизъявление сделано. Но, возможно, следующий референдум о вступлении в состав Российской Федерации, он и будет проведен. И в этом смысле слова Эдварда Лютвика, как говорится, в кассу, что называется. Итак, рассказывая о стратегии Византийской империи, Эдвард Лютвик рассказывает вещи, которые, может быть, не всем известны. Сталкиваясь постоянно с нашествиями кочевых племен всевозможных, которых Великая Степь прям выплескивала на Византийскую империю, византийцы очень быстро пришли к выводу, что им не нужно полностью прям вот побеждать и уничтожать своего противника. Потому что если они его очень сильно ослабляют своей победой, то на смену ему все время приходит еще более серьезный противник. То есть всегда византийцы, воюя с кочевниками, оставляли, так сказать, золотой мост. Давали им возможность уйти и, будучи разбитыми, сохраниться для того, чтобы новая волна тех, кого выплескивает Великая Степь, в общем, не захлестнула Византийскую империю. Но здесь хочется сказать, во-первых, что Византийской империи все-таки сегодня нет, поэтому их стратегия где-то, значит, дала сбои. О причинах падения Византийской империи прекрасный фильм снял Владыка Тихон Шевкунов, я отсылаю вас к нему. А здесь хочется сказать вот что. Мне кажется, что Эдвард Лютвик имеет в виду вот какие моменты. Если сейчас сосредоточиться на ослаблении России и Западу, то, во-первых, не факт, что это получится. Это требует определенных, ну, серьезных усилий постоянных, которые ведут к сложностям в экономике, в сложностях во всевозможных сферах, и в то же время не гарантирует этого самого успеха. Но зато гарантирует то, что, о чем говорил Генри Киссинджер, сближение России и Китая. При этом ослабленная Россия, если у Запада получается ее ослабить, соединяется с усиливающимся Китаем, что в итоге усиливает Китай. То есть в некотором смысле вместо ослабления одного противника вы усиливаете другого, о чем, ну, по большому счету и говорила та самая византийская стратегия. Одним словом, на наших глазах позиция Запада трансформируется, но наша позиция, российская позиция, она не трансформируется, о чем многократно и постоянно говорит руководство Российской Федерации. Денацификация, демилитаризация, достижение целей, поставленных в ходе спецоперации. В первую очередь освобождение республик Донбасса. И, конечно, ну, в первую очередь это прекращение этих зверских, да и вообще всех обстрелов, которые сегодня терпит Донецк. С очень многими людьми в Донецке я на связи. Все говорят, что происходит сейчас что-то невиданное по своему масштабу. Давление оказывается очень сильное. Значит, в этой связи вот о чем хотел сказать. Тут как-то на медне пригласили меня в эфир одной из программ, я имею в виду в интернет-формате. И мы стали с подачи журналистов, которые задают вопросы, рассуждать на тему вот этого самого переустройства территории, которая сегодня, ну точнее вчера, а может даже позавчера, называлась украинским государством, и которая в результате государственного переворота была сдвинута с точки равновесия и пришло вот в гражданскую войну, ну а дальше, собственно говоря, семимильными шагами двинулась к распаду. И вопрос, какие части, куда войдут, как, что будет. Вот в этой связи мне хотелось бы вот какую мысль высказать, дорогие друзья. Смотрите, если политики совершают неправильные шаги, они обязательно приведут к печальному результату. Просто от ошибки до момента, когда эта ошибка станет трагедией, произойдет относительно небольшое, точнее наоборот, произойдет, может быть, большое количество времени. А если целый ряд ошибок произведен, то даже если они кажутся небольшими, они в итоге приведут к катастрофе. Что касается украинского государства, в первую очередь угнетение русского языка, отказ от всего русского, противопоставление себя России, согласие в итоге превратиться в антироссию. Это вот ошибки, которые совершали первые руководители украинского государства. Дальше сам государственный переворот, когда, казалось бы, ну в Киеве что-то там побузили, мелочи, говорится, какие-то, непонятные снайперы, хотя нам-то с вами понятны, кто их посадил на крыше киевских зданий. Потом для обывателя Западной Украины, война, которая где-то на Донбассе, далеко от него происходит, а он не видит никаких печальных последствий, ну, за исключением, так сказать, похоронок, которые приходят с фронта. Вот ведь гражданская война, которая была запущена как следствие нежелания захвативших власть считаться с теми, кто не менее них имеет право высказывать свою точку зрения, вот эта гражданская война, она, затихнув на несколько лет, вспыхивая несколько раз в виде определенных котлов и окружений, все-таки выплеснулась практически на всю территорию Украины. И тот человек, которого избрали президентом Украины для того, чтобы был мир, как ни странно, стал президентом, при котором, собственно говоря, мир окончательно ушел в прошлое. Но произошло это не только потому, что Зеленский пляшет под дудку Запада, а потому что запущенный механизм трагических событий, запущенный еще в 91 году, усиленный в 2014 году. И дальше вот эта вот совокупность факторов, она вела именно к этому результату. Ну, еще одна мысль, которую мы сегодня обсуждали, это возможность вхождения тех или иных областей в состав тех или иных государств. Давайте так скажем. В этой связи хочется высказать одну мысль. Вот смотрите, давайте мы сейчас, чтобы эмоции отложить в сторону, не будем говорить о России и Украине, будем говорить о двух государствах. Есть большое государство, есть государство поменьше, которое используется врагами первого государства, большого, для того, чтобы подготовить войну между первым и вторым государством. Ну и вот это большое государство, наблюдая тенденцию приближения войны, делает заявление: мы хотим, чтобы вы были нейтральны. Значит, какие варианты есть у государства номер два? Вариант первый. Говорить: да идите вы лесом, обращаться к тем, кто и так их подсуживает, вооружает, финансирует и подталкивает на войну, требовать как можно больше вооружений. Ну, Украина именно так и сделала. Вариант третий. Согласиться. Сказать: вы знаете, мы не хотим войны, мы хотим добрососедских отношений, поэтому внимательно слушаем ваши требования, ну и согласны их выполнить. Может быть, нам это не очень нравится, но мы все-таки выполним эти требования. Не потому, что мы такие гордые или еще что-то, а просто для того, чтобы избежать военного конфликта. Потому что в случае, если вы начинаете угрожать великой державе, судьба ваша печальна, как об этом гласит история. И вот теперь следующий вопрос. В случае, если государство выбирает путь конфронтации, путь несогласия с обеспечением других государств безопасностью, согласия с их интересами, то тогда в действие включаются такие факторы, как география, выход к морю. Вот нейтральное государство номер два может иметь выход к морю, и это не будет обижать государство номер один. А вот враждебное государство номер два не должно иметь выход к морю, потому что выход к морю – это возможность легко доставить определенные грузы, это возможность иметь морской флот, возможность создавать проблему судоходства первого государства и угрожать его безопасности не только на суше, но и на море. Это я к тому, что вопросы сухопутного коридора из одной части страны номер один в ее же страну номер один всегда являются вопросами стратегическими. И если вы пытаетесь этому мешать, ну, ничем хорошим это не может закончиться. Будете дружить — будет у вас выход к морю. Будете готовить себя антигосударство, антироссию, готовиться к войне — не будет выхода к морю. И не потому, что кто-то кровожадный или там еще. Это просто логика государственного строительства, государственной безопасности. По-другому, собственно говоря, здесь не бывает. Ну что, дорогие друзья, давайте начнем ваши вопросы. К самому началу переходим. Сразу видел такой вопрос, который меня заинтересовал. Хочу на него ответить. Итак, Вадим Осипов пишет: Николай Викторович, мне кажется, что нужно всячески напоминать депутатам о президентском законопроекте о гражданстве, а то они, видать, совсем о нем забыли. Значит, хочу сказать, что 1 апреля текущего года законопроект о гражданстве был принят в первом чтении. Дальше готовятся поправки, идет работа над ним, и я думаю, что в самое ближайшее время будет второе и третье чтение. Значит, просто вот несколько моментов, которые вошли в этот законопроект. Вот мы сейчас с вами видим, как президент своим указом дал возможность в Запорожской и Херсонской областях бывшей Украины людям получать российское гражданство. Вот фактически это и есть то направление, которое должно быть еще более расширено и упрощено в результате принятия этого законопроекта, когда перечень людей, которые получают по упрощенной схеме российское гражданство, президент определяет самостоятельно. Вот этот перечень должен быть расширен. Дальше. В этом законе вводится институт прекращения гражданства. Он не касается тех, кто получил по праву рождения гражданство, но касается тех, кто приобретает гражданство, ну вот, в ходе, так сказать, своей дальнейшей жизни. Смысл здесь следующий. Согласно Конституции нашей страны, никто не может быть лишен гражданства. И поэтому вводится как бы другой институт. Вас не лишили гражданства, а прекратили гражданство, которое было приобретено. Почему это важно? Ну, дорогие друзья, мы с вами многократно говорили, и я продолжаю отстаивать эту точку зрения, что необходимо выдавать гражданство не только жителям Херсонской или Запорожской области, а гражданство всем гражданам России, прошу прощения, Украины, за исключением тех, кто совершил преступление, тех, у кого фамилия Саакашвили, Зеленский. Ну, в общем, перечень тех, кто недостоин российского гражданства, сейчас, конечно же, увеличивается. Ну, понятно, что боевики Азова ни в никаком страшном сне не должны стать гражданами России. Так вот, принятие этого законопроекта, оно облегчает движение в эту сторону. Помимо этого, что важно, если мы, а мы слышим такие, ну, возражения, что ли, а вот там какой-то недостойный человек получит российское гражданство, а их будет много, они еще там совершат что-то. Вот институт прекращения гражданства и направлен на предотвращение такой возможности. То есть получило там 10 человек каких-то нехороших российское гражданство, что-то они совершили, там, не знаю, не дай бог, террористический акт, и их лишают российского гражданства вот благодаря этой процедуре. Дальше, на что хотелось бы обратить внимание, значит, по упрощенной схеме гражданство смогут получать, это написано в пояснительной записке, граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, это важно. Ну и в конце концов, вслед за Конституцией здесь введена такая поправка, уточнение, которое, наверное, во времена товарища Сталина и в страшном сне люди не могли подумать, о том, что родители человека, родители, которые имеют право получать гражданство, это мужчина и женщина, но никак не какие-то иные варианты. Так что думаю, что в ближайшее время законопроект будет рассмотрен во втором-третьем чтении, проголосован и дальше вступит в действие. Так, переходим опять к вашим вопросам. Какой ответ может дать Россия, если НАТО примет в альянс Швецию и Финляндию и решит разместить свое вооружение, включая ядерное, на этих территориях? Ну, я думаю, что, конечно, я выражу всего лишь свою точку зрения. Военные, так сказать, может быть, не всегда в публичной сфере будут об этом говорить. Но в случае появления инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции, естественно, на территории этих государств будут нацелены наши ядерные силы. Если там будет размещено ядерное оружие, ну, значит, больше и чаще Финляндия и Швеция, к сожалению, оказываются в перекрестии наших ядерных сил. Но, с другой стороны, не только ядерное оружие является угрозой, поэтому, конечно, и какие-то, что называется, сухопутные угрозы, а граница с Финляндией – это почти 1300 километров, тоже будут определенным образом купированы. Но пока вступление Финляндии и Швеции тормозится Турцией. И, ну, что можно сказать в этом смысле, спасибо господину Эрдогану за то, что он, отстаивая интересы Турции, не России, еще раз хочу подчеркнуть, давайте не будем питать иллюзий, но в данном случае наши интересы совпадают. Эрдоган в некотором смысле закусил у дела. Если поначалу казалось, и были все основания полагать, что Эрдоган там на 70% торгуется и на 30% действительно не хочет вступления Финляндии и Швеции в НАТО, то теперь, после того, как Финляндия и Швеция сказали, что они не хотят выполнять требования Эрдогана, я думаю, что на 70% для Эрдогана стал уже вопрос принципиальный. Ну, не хотите, хорошо, значит, не будет вас в НАТО. А в 2023 году у Эрдогана выборы президента, думаю, что такая позиция турецкому электорату, она тоже очень-очень близка. Потому что, во-первых, не боится бросить вызов гегемону, это первое. Во-вторых, печется об интересах Турции. И того, кого в Турции считают террористами, ну, соответственно, если вы, Финляндия и Швеция, не хотите считать так, как считает Турция, ну, значит, не будете находиться в одном ряду. Но еще раз, давайте, Турция делает это в интересах Турция, не в интересах России. Так, когда же наконец перестанут бомбить Донбасс? Неужели ничего нельзя сделать? Вот эмоциональное высказывание, с которым, конечно, нельзя не согласиться. Давайте еще раз попробую объяснить, почему это происходит. Ну, точнее, почему это происходит, мы договорились, что завтра в ролике вы посмотрите. Почему это нельзя прекратить очень быстро? Потому что на территории сопредельной с Донецком и отдаленной на определенное количество километров, в жилых, ну, даже не кварталах, а населенных пунктах, ВСУ 8 лет строила и, наконец, построила очень серьезную фортификационную систему. Там находится, я уж не буду вам рассказывать, какой толщины, сколько метров вниз, сколько в ширину, бетонные сооружения, которые уничтожаться могут артиллерией, но тоже не на раз, а постепенно. Это первое. Второе. Позиции эшелонированные. Это значит, что там находится большое количество войск, которые в итоге окажутся окружены. Так вот, существует две возможности. Первое. Штурмовать в лоб. Это огромные потери. Ну, это примерно то же самое, что Красная Армия делала на линии Маннергейма в той же самой Финляндии во время русско-финской войны. Потом обошли эту линию, кое-где ее даже прорвали, но главная задача обойти. Так вот, сегодня наступление идет с тыловых позиций. Наши солдаты вместе с солдатами ДНР и ЛНР заходят не в лоб, а с другой стороны. А те, кто 8 лет находится на позициях у Донецкого аэропорта там, и по всей периметре фронта, проходящего рядом с Донецком, они являются сдерживающим фактором для того, чтобы как раз украинская армия под натиском и давлением со своей тыловой стороны сюда не хлынула. Вот, по-моему, вчера была попытка прорыва. Там 6 танков было подбито, рассказывали военные корреспонденты, и какое-то количество украинских солдат было убито. Вот так это выглядит линия фронта. Поэтому, к сожалению, здесь нужно набраться терпения. Ну, терпению дончанам, как говорится, не занимать воды в Донецке по-прежнему. Нет, ну это, наверное, самая маленькая проблема из тех, что есть, по сравнению с обстрелами и градом. Как можно скорее, я уверен, военное командование делает все, чтобы как можно скорее эти обстрелы прекратились. Но это займет еще какое-то количество времени. Как только эта группировка будет ликвидирована, обстрелы прекратятся. И здесь как раз вступит в действие другой фактор, разговором о котором мы начали с вами сегодняшнее общение. Тот самый «Хаймарс» вместо Сникерса. Но только уже не в экономическом смысле, а в смысле дальнобойности этой системы. Если фронт будет отодвинут на такое расстояние, с которого артиллерия ВСУ не сможет стрелять, единственным способом наносить ущерб Донецку будет обстрел точками У, теми ракетами, которые уже обстреливали многократно и пытались обстреливать Донбасс, и этими самыми американскими системами. И если, опять, если туда будут поставлены ракета дальнего действия. Если это будет использоваться как система залпового огня, то ее дальность, ну, не намного превышает, там, может быть, на 5 километров, те системы залпового огня советского производства, которые у ВСУ еще есть. Про их количество как раз в своем интервью очень подробно рассказал наш президент. Так. Николай Викторович, как вы думаете, есть ли у Запада реальные возможности заставить нас остановить спецоперацию на тех границах, что мы сейчас достигли, и оставить режим Зелебобы? Я думаю, что Запад пытается это делать. Вот это невероятно громкая по своим крикам экономическая атака на Россию, она не дала своих результатов. Но не надо думать, что она никак не навредила российской экономике. Безусловно, проблемы есть и проблемы будут. И Запад рассчитывает, что эти проблемы будут только нарастать. Я имею в виду там запчасти для самолетов, запчасти для Сапсанов, усложненная логистика. Вот сложности новой ситуации с логистикой постоянно прорываются через определенные высказывания наших государственных деятелей. Вот смотрите, Лавров рассказывает нам о ситуации с зерном, голодом мировым, который готовит Запад, и говорит совершенно очевидную вещь. Вот страны Африки хотели бы купить российское зерно, но Евросоюз и США ввели санкции на сотрудничество с определенными кораблями. То есть зерно можно погрузить на это судно, но нельзя там какой-нибудь африканской стране, чтобы это судно привезло это зерно, иначе сами власти окажутся под санкциями США. Это одна проблема, да, то есть физически не достать. Вторая проблема. Зерно до сих пор торговалось в долларах. Соединенные Штаты Америки ввели запрет на пользование фактически, на использование доллара России. Это значит, что платеж для российского продавца, он будет остановлен американским банком. Здесь еще раз два слова, как это работает. Африканская страна, Россия продают зерно за доллары, но не напрямую. Платеж в долларах идет обязательно через американский банк. Американский банк вынужден, обязан остановить этот платеж. То есть вернуть деньги, в лучшем случае покупателю, в худшем заморозить их у себя на счету. Вот как это выглядит. То есть технически не купить российское зерно, физически не доставить его в Африку. И это с предметами нашего экспорта. Но такая же ситуация и с предметами нашего импорта. И мы с вами об этом говорили. Россия закупает товары в Китае, в Азии. Закупала. Эти товары доставлялись в европейские порты. Например, в Гамбург, в Амстердам. Там они перегружались с огромных контейнеровозов на автотранспорт, фуры, которые везли через Европу, через Белоруссию к нам в Россию. Теперь Запад запретил нашим фурам въезжать в Европу и их фурам въезжать на нашу территорию. То есть привезти в Гамбург вы можете, а физически получить тот товар, который вы там купили в Гамбурге, не можете. Это значит, что азиатские грузы надо теперь, так сказать, таскать через Китай, через всю нашу вот огромную красивую родину. Но это новая логистика, новая история, возрастает издержки, возрастают стоимости. Еще не отлажены эти пути. Вот в этом моменте мы сейчас с вами живем. Поэтому все, как говорится, на скорую нитку делается. Но это вся эта история давления на Россию, она не дала тех результатов, которые хотел Запад. Возвращаемся к вашему вопросу. Есть ли у них еще какие-то способы? Ну вот они пытаются поставки вооружений максимально затянуть конфликт. Затянуть конфликт для того, чтобы наша армия там завязла. И, конечно, в этот момент сделать предложение. Может быть, то, о чем пишет американская газета, да, деление по корейскому образцу или еще как-то. Но, дорогие друзья, нужно понимать, что рядом с нами создана антироссия. Никакого другого смысла Украины, к сожалению, кроме войны с Россией, уже не осталось и не было. Сегодня об этом говорит Зеленский. Украинский бюджет примерно 5 миллиардов долларов в месяц. Он сегодня на две трети формируется из западных денег, кредитные, грантовые и так далее. То есть выделяют деньги, как-то концы с концами Украина может свести, потому что ее заставляют воевать. Вот вам оружие, а вот вам деньги на выплату зарплаты военнослужащим. Если бы не эта западная помощь, они бы просто физически не смогли воевать, у них бы закончилось оружие, деньги бы закончились для солдат, для пенсионеров и для тех самых бюджетников. Вот о чем идет речь. И теперь представьте, если Украина не будет и дальше воевать, все эти западные подачки могут просто закончиться. Это раз. Второе. Украинское государство в любых ее границах и в любых ее формах. Чем оно еще может заниматься, кроме как готовиться к очередной войне с Россией, называя нас орками, агрессорами, вековыми врагами и так далее и тому подобное? Да больше ничего. Война с Россией – это станет единственной работой, единственной профессией на территории любого украинского государства, какие бы у этого украинского государства ни были бы границы. Вот это просто нужно понимать. Теперь задаем себе вопрос. Украинское государство в каких границах может воевать с Россией, а в каких границах для него это крайне сложная задача? Ну, понятно, что чем меньше территории Украины, чем меньше населения Украины, не в том смысле, что оно куда-то уехала или погибла от тягости войны. Нет. В том смысле, что территория просто уменьшилась. Области перешли другой статус, вошли в состав России, стали независимыми государствами. Неважно, сейчас техника не важна. Но Украина с там, 36 миллионами населения или Украина с 3 миллионами населения без выхода к морю. Ну вот разный уровень опасности. Поэтому вопрос торга, вопрос будущего, он решается на полях сражений, действительно. Но поля сражений – это всего лишь повод зафиксировать победы русского оружия в определенных дипломатических документах. В нашей истории мы знаем, что очень часто блестящие победы русского оружия там, в 19-м, в 18-м, да и в 20 веке очень часто не подкреплялись дипломатическими документами. Или наоборот, в дипломатических документах мы теряли часть своих побед. Поэтому вот сейчас нам надо этого обязательно избежать. Так. Вот Василий Шанаров пишет. Если часть, хотя бы часть останется под названием Украины, через время снова будет конфликт. Даже в гадалки не ходи. Вы знаете, Василий, я с вами в этом смысле абсолютно согласен. Если государство формируется под одну идею войны с другим государством, то эта идея реванша будет всегда в голове. Ну и история что нам говорит? Например, Первую мировую войну мы можем с вами рассматривать как идею такую длительную, долгую, кровавую демилитаризации Германии. Вот была сильная Германия. Она во время франко-прусской войны там, разгромила Францию, забрала себе Эльзас, Лотарингию. Потом какие-то еще планы были у этой кайзеровской Германии. А потом началась Первая мировая война, которая привела к тому, что Эльзас, Лотарингию Германия вернула Франции. И фактически она была демилитаризована. Так что исторические примеры того, как проводилась демилитаризация, мы всегда можем найти. Так, двигаемся дальше. Но здесь, как всегда, разные эмоции, дорогие друзья. Почему не поступить так, как поступают американцы? Поставить Луганскую и Донецкую гиперзвуковое оружие и сказать, мы только поставляем оружие, а как они его применят, куда будут стрелять, мы не знаем. Ну, кстати, такой вариант, как говорится, интересный. Но разница только в том, что мы признаем киевскую власть и ведем с ней переговоры. Мне кажется, что это в определенной степени ослабляет позицию России. Потому что правильной позицией была бы ту, которую занимает Китай. В той или иной форме непризнание тех властей, которые находятся в той или иной территории. Ну вот, например, Китай не признает тайваньскую власть. Для него это сепаратисты, которые временно захватили часть китайской территории. После 2014 года мы, мне кажется, вполне могли говорить о том, что власти эти нелегитимны, незаконны, пришли к власти в итоге государственного переворота, поэтому мы их не признаем. Это не мешало бы нам торговать газом, если это было бы необходимо в нашей стратегии, но мы их не признаем. Признавая их, мы оказываемся в ситуации, когда вот они вроде легальны, что называется. А власти ДНР и ЛНР не существуют для Запада в определенной плоскости. Так что ваше предложение можно обсуждать, но единственное, что все-таки меня в данном случае интересует позиция России по отношению к киевским властям. Я не представляю, как можно провести демилитаризацию, денацификацию Украины, если в Киеве сохранится тот же самый режим. Я думаю, что режим Зеленского, ну, я бы даже не назвал его режимом Зеленского, а тот режим, который установился в 2014 году, он должен быть в Киеве обязательно демонтирован. Это, как говорится, как отче наш. При этом вопрос границ Украины, отсутствие или наличие выхода к морю, размера этого государства, он в данном случае не имеет прямого отношения к этому. Этот режим должен быть демонтирован в любом случае. А вот размеры государства, нейтральность, наличие, отсутствие вооруженных сил – это следующие вопросы, которые должны обсуждаться, фиксироваться и под которыми должны ставиться подписи. Так. «Передаю привет из Сталина. Европа ожидает Сталина». Хорошее стихотворение, Константин. Но я думаю, что в ближайшее время вам точно не надо беспокоиться в Таллине о расширении военных действий. Единственная угроза, если НАТО все-таки как-то втянется в тот конфликт, который сейчас происходит на Украине. Но я считаю такую вероятность крайне низкой, близкой к нулю. Ну, были в истории человечества события, которые были маловероятны, но случались. Но все-таки я считаю, что война между Россией и НАТО сейчас имеет... Но если не 0, 2-3% вероятности по сравнению со 100%. Так что думаю, что беспокоиться в этом смысле нам с вами не надо. Уважаемый Николай, какая будет ситуация с вкладами украинцев и камерами хранения в банках Украины после отхода территории под контроль Российской Федерации? Очень хороший вопрос вы задаете. Давайте я поясню. Я уже сказал, что у меня есть много знакомых, которые были и проживают в Донецке, в Луганске. Любой хаос на любой территории приводит к дестабилизации, к нарушению общественного порядка, что выражается в том числе в грабежах и всевозможном насилии. Поэтому занятие какой-то территории, оно должно быть идти параллельно созданию там органов власти. Вот Мариуполь занят, да, полиция создалась чуть позже. Сейчас мы видим формирование военно-гражданских администраций в Херсоне, Мелитополе и других городах. Мне кажется, что сейчас это будет уже отработана система, и в случае освобождения других областей там власть будет появляться параллельно. Безусловно, в момент, если где-то происходит, не дай бог, какие-то боевые действия, ну, банки могут быть разграблены. Это, к сожалению, такая опасность существует. И если у кого-то там не вклад, я имею в виду, там, ячейка какая-то, ну, существует риск, что содержимое этой ячейки в ходе боевых действий исчезнет, будет уничтожено и так далее и тому подобное. Что касается вклада в банках, если у человека, я опять-таки, исходя из какого-то понимания, да, есть вклад в украинском банке, я бы рекомендовал этот вклад сейчас забрать, получить его в виде наличных гривен и в таком вот как бы положении его и где-то хранить. Может быть, знаете, как классика, в банке только в стеклянной и в саду. Потому что Киев уже отключил карточки, затруднил пользование банковскими вкладами, пока еще не конфисковал, но тем не менее мы знаем, что там законопроекты вносятся о том, что если человек сотрудничает с оккупационной властью, то есть с Россией, то у него можно все конфисковать. Я не исключаю, что они примут указ о конфискации всех денежных вкладов, например, на территории Херсонской области, потому что все население сотрудничает с Россией, ну и так далее и тому подобное. Поэтому ограничение попытки украсть, нанести ущерб со стороны мстительной, я бы сказал, мелко мстительной украинской власти, они существуют. Но а период такой вот безвластия, который, к сожалению, иногда случается в ходе гражданской войны, в ходе боевых действий, он, конечно, не способствует тому, чтобы кто-то сохранил свои сбережения. Поэтому предлагаю, дорогие друзья, подумать, как здесь лучше поступить с холодной головой. Так, ну что, смотрю на времени. Давайте последних пару вопросов. Так. Красиво звучит. Так. Добрый вечер. К вопросу об упрощенном получении гражданства Российской Федерации. Когда Россия примет закон об упрощенном получении российского гражданства для жителей Латвии? Хороший вопрос. Мне кажется, что в этом законопроекте, который мы обсуждаем, президентский, там не идет речь о Латвии как о территории, но идет речь о тех гражданах, которые живут на территории других государств и хотели бы получить российское гражданство. Там упрощенная процедура. Ну, посмотрите, все-таки об этом законопроекте много написано, его можно взять, посмотреть на сайте Государственной Думы. Мне не хотелось бы еще раз о нем говорить. Но напрямую про Латвию там нет ни слова. Однако думаю, что люди без гражданства или граждане Латвии, русскоязычные, русские, всех национальностей, которые захотят получить паспорт России, согласно этому законопроекту, получат упрощенную возможность ее реализации. Так, ну и последний вопрос. Николай Викторович, синие фашистские режимы во всем мире должны быть демонтированы, осуждены новым международным трибуналом в Донбассе и понести суровое наказание. Полностью подписываюсь под этими словами. Вопрос только в реализации его. Мы видим, что преступники, совершившие преступления на Донбассе, ну, по крайней мере, часть их уже поймана, сидит в СИЗО в Еленовке, я имею в виду азовцев, дают показания, готовятся к суду. И это будет. Но когда вы говорите о всем мире, давайте вспомним, что, ну, наверное, такую задачу непосильно решить какому-то государству. К справедливости во всем мире надо стремиться. Но только не так, чтобы костями своих солдат расплачиваться за установление этой справедливости по всему миру, помогая тем, кто сам не может с этим справиться, но все-таки платя кровью и жизнью наших солдат. Понятно, что Донбасс – это часть России, Украина – это Ц-Россия, и здесь мы помогаем не какому-то неведомому другому народу или нет, мы помогаем сами себе. А вот фашистские режимы где-то там еще... Давайте не будем, дорогие друзья, с этим спешить. Россия, безусловно, оплот справедливости в мире. Уверен, что социальность нашего государства сейчас начнет увеличиваться, и программа партии «Справедливая Россия за правду», в том числе части из которой сейчас мы видим воплощаются в экономических реалиях, будет воплощаться во все большей степени. Но давайте не будем брать на себя стопроцентного обязательства, что мы должны демонтировать что-то во всем мире, и чтобы это обязательно мы делали. По мере возможности будем это делать. А вот есть задачи, которые сделать надо обязательно. И специальная военная операция, которая сейчас проходит, это одна из этих задач. За справедливость, дорогие друзья. Ну, на этом давайте мы, собственно говоря, и закончим наше сегодняшнее общение. Скоро увидимся. До свидания. Всем самого доброго.